Дорогая радио вместе.
Всегда приятная компания.
Привет всем, вы слушаете радио вместе, с вами Виолетта, и сегодня у нас в гостях Валерий Фратков. Если я правильно произношу, сейчас в Праге 16:00, 10:00 Вашингтон, Нью-Йорк, 17:00 Тель-Авив, Москва, Рига, Киев, Минск. И сегодня у нас 25 августа 2017 года, это для тех, кто нас будет слушать в записи. Сейчас у нас прямой эфир, кто хочет присоединиться к эфиру, задать свои вопросы, лично пишет «хочу в эфир», я вас присоединю. И те, кто вопросы пишет, я их буду озвучивать. Валерий, здравствуйте. Я вас правильно представила?
Здравствуйте.
Я там ничего не исковеркала в фамилии?
Фратков просто.
А, это... да, вот, хорошо.
Сейчас. Вот тут и не так произносят, так что я уже привык.
Да. И Валерий у нас был уже в двух эфирах. Насколько, если я правильно помню, психиатр вы, да?
Нет, я не психиатр, я психолог.
А, психолог, вот. Так, у нас сегодня тема такая очень актуальная. Гостей у нас в студии, к сожалению, сегодня нету. Надеюсь, радиослушатели будут активно участвовать. Очень интересная тема прозлиться, да, вот эта вот пословица. Часто, кстати, мне ее, когда я злюсь, говорят, что раз ты злишься, значит, ты не права. Вот сегодня об этом мы поговорим.
Ну да, тема передачи «Юпитер, ты сердишься, значит ли это, что ты не прав?» Вот такое название передачи сегодня.
Да, ну, мы вас слушаем.
Ну, я для тех, кто еще не слушал моих передач, в двух словах могу напомнить, что я занимаюсь психологией последние 10 лет, до этого я занимался точными науками, и подход у меня к психологии тоже в какой-то степени навеян моими занятиями с точными науками. Физика – это ведь не наука о природе, это наука о простых моделях природы. И я пытаюсь строить простые модели в психологии, которые отбрасывают все, что можно отбросить, и при этом сохранить тот же самый эффект. Занялся я вопросами, связанными с гневом, злостью, очень давно. Я еще только начал работать, и я спросил у своего тогдашнего руководителя, что это такое, вот, что такое гнев. И ответ был такой, то есть он на меня так смотрел, как будто я над ним издеваюсь. Ну как это, ну, человек может не знать, что такое гневаться, что такое сердиться. Ну вот я не знал. И я понял, что ответить ему нечего. То есть это все как бы знают, это все так очевидно, что тут, мол, разговаривать. Пришлось думать самому. Ну вот какие есть моменты, которые позволяют нам сразу понять, что мы сердимся или что другой человек сердится? Ну, во-первых, это какое-то чувство. Во-вторых, это какое-то поведение. То есть человек, там, я не знаю, давление поднимается, морда красная становится, кулаки сжимаются, там, на повышенных тонах разговаривает или еще и с кулаками в драку лезет. Это все как-то ассоциируется с этим словом. Не хватало чего-то еще, какой-то третьей компоненты. И в какой-то момент я подумал, что третья компонента – это же, наверное, разговор, это сообщение, это послание, это какая-то информация, которая всем этим поведением передается. И тогда-то у меня и началось вот это длинное путешествие во много лет, когда я пытался понять, а как вообще, что такое, какую роль играют наши чувства в социальной жизни. Я пришел к выводу, что все это просто инструменты общения. И они состоят из трех частей. Мы что-то чувствуем, мы что-то пытаемся передать, и мы делаем это каким-то определенным образом. То есть чувство, послание и... или сообщение, наверное, надо говорить. И поведение. И вот я не знаю, с какого бока лучше начать. Что лучше всего делает наш мозг? Ничего, компьютеры делать, ну, учатся, но так и не научились толком. Это классификация. Вот мы находимся в какой-то очень сложной ситуации с огромным количеством всяких параметров и переменных, и тем не менее мы знаем, что эта ситуация принадлежит к определенному классу. И эти классы, они раскиданы там, вот каждую ситуацию можно положить в корзинку, а на корзинке написана этикетка, к какому классу относится ситуация. И некоторые эти этикетки звучат так. Злость, чувство вины, ну и другие есть слова, которые соответствуют эмоциям. Мы находимся в какой-то социальной ситуации, и вдруг мозг говорит, эта ситуация относится к следующему классу. Кто-то пытается угрожать вашему авторитету, вашему месту в социальной иерархии, пытается вас опустить на более низкий уровень или подняться над вами, что одинаково плохо. Этого нельзя игнорировать, потому что если вы это проигнорируете, то реально могут быть неприятности. И вы достаточно сильны, чтобы отстаивать себя, чтобы сражаться. Вот когда три таких компоненты складываются вместе, то мозг немедленно вам говорит, вы находитесь в корзинке под именем злость. Надо злиться. Надо другому человеку сказать, что он не может себе позволить так себя вести с вами, что вы будете, по крайней мере, не будете ему подчиняться. Ну или наоборот, он не будет осмелиться вам не подчиняться. А как это можно сделать?
Скажите, пожалуйста, вот гнев и злость – это синонимы или это все-таки разные вещи?
А, хороший вопрос. Я, конечно, не лингвист, но мне кажется, что все слова из этого ряда – гнев, злость, раздражение – это просто разная степень одного и того же. Мы обычно говорим, что гневается, имею в виду, очень сильно злится, да? А раздражается – это так немножко злится. Я думаю, что это по сути одно и то же, просто разной степени интенсивности. Но со словами, понимаете, спорить-то… Ну, вот я это так понимаю. Может быть, кто-то иначе. Ну, значит, главное договориться, что мы понимаем одинаково. Да, я понимаю, немножечко сильно увлекся теорией, но уже два слова говорю. Когда вот эта вот идея, что наши чувства и наше поведение определяются тем, что мозг распознает класс ситуации, в которой мы находимся, эта идея оказалась очень полезной, потому что когда анализируешь свою или чужую, то знаешь сразу, на что надо смотреть. Чего ты на него злишься? А он уроки не сделал. Ну, нельзя злиться на человека за то, что он не сделал уроки. Но, наверное, ты ему сказал, чтобы он сделал, а он не сделал. Значит, он тебе не подчинился, значит, он таким образом подвергает сомнению твое право говорить ему, что делать. Вот теперь ты злишься. Теперь его надо наказать, чтобы в будущем уже себя так не вел. Я помню, наверное, самый первый случай практики, на котором этот подход оказался удивительно полезным. Я вам сейчас расскажу. Пришла ко мне женщина. Очень выяснилось, что у нее младшей дочке 15 лет, то есть она была, видимо, уже не настолько молодая, но выглядела она просто потрясающе. И у нее оказалась очень сложная ситуация. У нее чудесная семья, любящий муж, трое детей, у мужа бизнес, так они хорошо стояли. Но главное, что у них были очень теплые, близкие отношения всю жизнь. Но так случилось, что она начала сильно кашлять, и доктор ей выписал сиропчик от кашля с кодеином. Но она выпила сиропчик, ей еще захотелось сиропчика. Она была медсестра. Она стала воровать бланки рецептов у своего доктора, выписывать себе сиропчик. И полгода совершенно замечательно жила с этим сиропчиком, но попалась. Ну, видно, что хотела попасться, потому что сама остановиться не могла, а как-то это надо было кончать. Она выписывала рецепты в одной и той же аптеке, все время получала это лекарство, прекрасно понимая, что рано или поздно аптекарь заинтересуется. Нельзя же полгода подряд пить сироп от кашля. Ну, ее поймали, ее выгнали с работы, у нее были там какие-то сложности с законом. Она ко мне пришла именно потому, что судья ей велел пойти на терапию. И все было плохо, но самое страшное было другое. Самое страшное из всего этого было отношение ее мужа, который просто вел себя так. Он кричал, что она его ножом в спину ударила, что он ее видеть больше... Он уйдет из дома. Это была какая-то демонстрация гнева, совершенно выходящая за рамки любых пропорций. И что она не делала, как она его не умоляла, как она не просила прощения, ничего не менялось. И вот я решил попробовать эту свою модель применить. Вот если бы я был этим мужчиной, раз он злится, значит, у него ощущение, что какое-то его право что-то делать у него отобрали, что вот его власть была подвергнута сомнению. иначе бы он не злился. Что же могло такое произойти? Вот я себе представил, вот я, у меня семья, у меня как королевство мое, они, я о них всех забочусь, я их всех защищаю. Это моя работа, делать так, чтобы им было хорошо. И вдруг выясняется, что полгода моей жене было плохо, а я об этом не знал и свою работу делать не мог. И я подумал, что если это правда, то ведь очень легко решить ситуацию. Я ей сказал, когда у тебя будет возможность с ним разговаривать, ну, вы же не все время ругаетесь, может, и будет возможность сказать ему пару слов, скажи ему следующую фразу. Если бы было что-то одно, что я могла бы изменить в этой ситуации, я бы тебе сразу рассказала. Она не могла понять, чего от нее хочу. Мне пришлось эту фразу написать на бумажке, чтобы она ее выучила наизусть. Человек через неделю говорит, доктор, я даже не представляю себе, что произошло. Я не понимаю, какая-то магия. Я говорю, что такое? Я ему сказал эту фразу. Он расплакался, он меня обнял. Мы с тех пор опять вместе, у нас опять все замечательно. Я подумал, что вот, да, значит, я все правильно посчитал. Но для меня сама эта история произвела такое впечатление, что я все бросил и стал заниматься этими моделями. Вот уже 10 лет ими занимаюсь очень успешно, насколько я могу. Виолетта, вы еще со мной?
Это меня настолько заинтересовало это вообще. Вот можно еще раз повторить эту фразу?
Если бы я могла изменить только одну вещь в том, что произошло, это было бы, я бы тебе сразу рассказала. По-английски она звучит немножко более...
Как бы, сейчас я поняла, да. Все, теперь я поняла.
Да, то да, есть да. Именно то, что он не знал, я решил, что именно то, что он не знал, что ей нужна помощь, и поэтому не мог свои, так сказать, функции по ее защите исполнить, это было нарушением его прав. И когда она ему сказала, что она это понимает, он понял, что больше, наверное, в будущем уже такого ждать не надо, он тут же перестал сердиться. Это вот еще один очень интересный момент, что просто так просить прощения... бесполезно. Простить можно только тогда, когда ты знаешь, что от человека угрозы больше нет. Поэтому прощение надо просить правильно. Надо объяснить, что именно ты больше делать не будешь. И для этого надо хорошо понимать, что именно человека разозлило. И это почти никогда не связано с такой формальной темой разговора. Ну, то есть, когда люди ругаются из-за денег, они ругаются не из-за денег. Деньги к этому никакого отношения не имеют. Они просто выясняют, кто... Ну, как бы сказать, кто начальник, кто дурак, да? Чьи в лесу шишки, кто здесь главный? О чем бы люди ни ссорились, это всегда сам предмет ссоры вообще не имеет никакого отношения к ней.
А вот я, кстати, часто слышала, что люди всегда ссорятся из-за любви, что кому-то не хватает, то есть и разных, наверное, проявлений, да, кому-то внимания. Вот когда вы сейчас сказали, что действительно еще вот этот момент... Почему человек гневается, что вот была его власть нарушена или право какое-то у него отобрано, да, его, то есть или там кого-то чей-то авторитет, да, или вот то очень интересно, вот согласны ли вы с тем, что вот если вот ссора на самом деле, как докопаться, тоже у меня несколько вопросов получается.
Давайте, чем больше, тем лучше.
То есть вот первое. Согласны ли вы с тем, что всегда люди ссорятся из-за нехватки любви?
Ну, понятия не имею. Это совершенно перпендикулярно тому, как я смотрю на вещи. То есть я не могу сказать, согласен я или не согласен. Я просто не... Ну, это из другого... Понимаете, ведь как ко всему, и к психологии, есть много разных подходов. И в зависимости от того, какие задачи вы решаете, разные подходы могут быть правильными или неправильными. Как в прошлый раз мы говорили про контекст и про комара на щеке. В моих моделях этого нету. Когда мы говорим о том, что люди злятся, мы говорим о том, что имеет место борьба за власть. Самая натуральная политическая борьба, которая происходит постоянно. Ведь вот представьте себе обезьяний питомник, да, в Сухуми. Там очень много изучали иерархию в отношениях обезьян. Вот там есть у этих обезьян в стаде... Что обезьян? Сообщество, в чем они там живут? Ну, в общем, в племени. У них есть альфа, который лупит всех. И есть бета, который лупит всех, кроме альфы. И есть бедный омега, которого топчат уже все подряд. То есть у них очень четкое иерархическое построение в обществе. И твое место в иерархии определяет всю твою жизнь. все права, все твои обязанности, абсолютно все. Поэтому они очень, так сказать, очень хотят, очень стараются защитить свое место в иерархии, а если можно, подняться на ступеньку выше. И при любой возможности это происходит. Любая угроза вашему месту в иерархии – это личная угроза, потому что вы и ваше место в иерархии – это абсолютно одно и то же. Вся жизнь этим определяется. Мы много у них унаследовали, конечно. Мы просто сейчас живем не в одной иерархии, а одновременно во многих. Ну, ты начальник, а моя жена вашего сына в школе учит. Если вы меня накажете, совершенно неизвестно, каким боком это к вам может вернуться. Поэтому в современном обществе вдруг, например, сразу выяснилось, что насилие – это плохо. Знаете, вот 100 тысяч лет было хорошо, а вот за последние там, 50 лет стало плохо. Вот уже на дуэли людей вызывать нельзя, и вообще детей бить нельзя. Конечно, нельзя. Но именно потому, что у нас сейчас одновременно мы участвуем в огромном количестве разных вот этих иерархических лестниц. Но когда мы злимся, мы опять воспринимаем мир так, как мы его воспринимали в этом обезьяньем питомнике. Наше место в иерархии есть угроза, и мы за нее сражаемся. И это и есть, насколько я понимаю, структура, скелет любой ссоры, любого выяснения отношений. И люди могут делать вид и искренне верить, что они на самом деле пытаются друг друга в чем-то убедить. Они ссорятся из-за того, как потратить деньги, или куда поехать в отпуск, или еще какая-нибудь фигня. На самом деле это просто а реальная причина состоит в том, что им надо выяснить, защитить свое место в иерархии, или там напасть на чужое место в иерархии. Это... Леня, привет. Алло. Какой-то шум. Шума очень много.
Да, видно. Да, Леонид присоединился к нам, да? Вместо этого мы слышим какой-то шум.
Леонид присоединился вместе с шумом. Можно Леонида оставить, а шум убрать?
А как я уберу шум? Я в машине. Вы меня слышите?
Давай мы сделаем так. Ты вместе с шумом, а потом, когда ты поймешь, как вернешься, ладно? Я сам себя не слышу.
Ну как я могу убрать шум, если я в машине?
Я думаю, что выключить просто микрофон. Если не получится, то отключиться, потому что ты мешаешь всем.
Подожди, знаешь, ну давай попробуем.
Вот, хорошо, так лучше.
Отключился, а Виолетта со мной посоединится, хорошо?
Хорошо.
Да, мы продолжаем.
Да, мы продолжаем с того же места, что любая... Вот, вчера как раз мне удалось сформулировать эту мысль, разговоре с клиентом. Такой очень симпатичный человек, большая умница, замечательная подруга, с которой у них чудесные отношения, совершенно вот просто глаз радуется видеть. Но когда они начинают ругаться, то, как в известном анекдоте про пожарника, хоть увольняйся. То есть он не знает, что ему делать вообще, может ли он оставаться в этих отношениях. Я ему и говорю: как же так? Ты же ведь можешь в любой момент любую ссору прекратить. Это же полностью в твоей власти. Он говорит: как это? Ну, она же не останавливается, ее невозможно остановить. Ну, обычно, знаете, как мужчины про женщин объясняют. Что она уже начнет, так она же рот закрыть не может. Я ему говорю: ну подумай, но есть способ любой конфликт немедленно прекратить. Он так долго думал, так и не смог догадаться. Я ему говорю: ну надо проиграть. Как только ты проиграл, нет никакого конфликта больше. Ну как же, ну если я проиграю, она же тогда будет думать, что можно все что угодно. Я говорю: ну послушай.
Как ну, сейчас?
Сейчас тебя как... слышно, шума не слышно.
Ну прекрасно, потому что тогда у меня шло через телефон, а сейчас идет через машину. Сейчас нормально.
Да, да. Окей. Спасибо. Мне можно продолжить, Лень?
Да, 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 да.
Спасибо.
Если что-то понадобится, я скажу пару слов. Я просто хочу быть на линии.
Можно говорить?
Да, да, но это же твоя передача.
Спасибо. И вот он... Вот, Лень, может, ты мне напомнишь, на чем я остановился, нет?
А как... как я напомню, я же был во включении, я выходил...
Ну, я просто подумал, что раз ты перебил, значит, ты и напомнишь.
Да нет, ну, ты понимаешь, я не могу, я как раз выходил из дома, сел в машину, в гараже, но вот этот вот кусочек я как раз не услышал.
Ну, хорошо, я тогда сам себе напомню.
Ну, да.
Я ему говорю, что ты ведь можешь прекратить ссору в любой момент, главное, надо просто проиграть. И для него это было таким шоком. Ну как же, ну если я ей уступлю, она же будет думать, что из меня можно веревки вить, и все это, ну, можно догадаться, да? Все это по-английски, но на русский это перевести несложно. Я ему говорю, это неправ, наоборот. Если ты можешь позволить себе проиграть, то значит ты настолько силен, что для тебя это даже, ну, в общем, и угрозы это не было. Ты показываешь, что ты намного сильнее, а не намного слабее таким образом. Ты можешь себе позволить проиграть. Когда тебя в чем-то обвиняют, вместо того, чтобы говорить, ну как ты можешь так говорить, да я ведь... Слушай, а может ты права, я никогда об этом так не думал. Или, ой, похоже, что я тебя обидел, я даже не заметил, извини, ради бога. Или еще что-нибудь в этом роде. И все, и ссора тут же кончается. Причем дело не в том, что вы проиграли, дело в том, что вы просто отказываетесь играть в эту игру. Если присмотреться, то каждая ссора – это хорошо поставленный балет с правилами, все эти танцевальные движения, отработанные тысячелетиями. И вы просто выходите из этой игры, вы отказываетесь в нее играть, и игра заканчивается. Вот сейчас посмотрим на идею в жизни. У него очень трудно было понять, о чем идет речь. Но я точно знаю, что это работает с другими людьми, и самому даже удалось немножко научиться. Хотелось бы всегда себя вовремя ловить. То есть вот это вот желание сразу же оправдываться, оно есть просто часть этой игры. Вас в чем-то обвиняют, но не оправдывайтесь, ради бога, но согласитесь.
А, Валерий, а если требуют вот что-то, что человек не может сделать или не хочет сделать?
Ну, например... Давайте более конкретный пример.
Ну, я не знаю, например, не делать какую-то работу или не сотрудничать, например, с кем-то.
Ну, опять это так общее, что я не понял. Ну, чуточку более конкретно, если можно. Вот пришел человек, а ему вот что-нибудь в таком духе, да?
Можете? Ну, вот к примеру, да? Бизнесмен, жена ему говорит, не делай вот с этой... дамой не сотрудничай, она мне там не нравится.
Ну и?
Ну вот и она требует от него в этой каждый раз вот эти ссоры по этому поводу. Как человек может с ней согласиться, не сделав то, что она хочет?
Ну давайте попробуем разобраться. Значит, у нас есть человек, который знает, что он делает. Это его бизнес, это его работа, и он принимает решения. Никто не может за него принимать решение. Ему могут советовать, но принять за него решение никто не может. И есть женщина, которая пытается это сделать. Она пытается сказать ему, что он должен делать в той области, где последнее слово принадлежит ему. Это типичная политическая борьба, правда? Поэтому он будет злиться, поэтому у них будут какие-то скандалы. Я же ведь говорю не о том, что вы должны согласиться делать то, что вам велят. Но когда вас в чем-то обвиняют, не надо защищаться. А может быть, они правы? Ну, мы же всего не знаем. Может, мы чего-то просто не знаем?
Ну, а если рассмотреть такую ситуацию, когда человека в чем-то обвиняют, а он в ответ не соглашается, а просто идет в обратную атаку, то есть сам дурак?
Ну вот, пока ты подключался, мы ровно об этом говорили. Это и есть ссора. Когда люди пытаются выяснить, чьи в лесу шишки, кто тут главнее. Но если я тебе скажу, Леня, слушай, ну ты одел эту чертову рубашку, ну как можно так? Я же тоже на тебя нападаю, к рубашке же это никакого отношения не имеет. И ты можешь мне начать объяснять, что да нет, Валера, ну о чем ты говоришь, ну это рубашка от Кардена, вообще ты ничего не понимаешь. И мы с тобой будем ругаться. Ты можешь сказать правду, да? Ну, слушай, я подумал, может, ты и прав. И мы не будем...
Может, она мне не идет.
Ну вообще, что спорить?
Да.
Вот об этом и идет речь. Вообще, из таких ситуаций можно что смотреть, то они все показывают, что если ты знаешь, на что смотреть, то намного легче и перестать ругаться, и выйти из игры. Но куда выйти? Вот вопрос. И на этот вопрос, мне кажется, я тоже знаю ответ. Дело в том, что все вот эти вещи, все эти эмоции и все эти разборки, и все это поведение, они мы думали, мы их унаследовали от наших предков, причем это даже не миллион лет, которое человечество существует, а, наверное, там сотни миллионов, потому что я думаю, что социальные динозавры обладали теми же свойствами. У собаки, у них есть ровно все те же эмоции, что у нас. Они же тоже социальные животные. Они могут сердиться, они могут чувствовать себя виноватыми, и они могут испытывать смущение. Все, что мы умеем читать. У них хвосты, там у нас щеки более подвижные. Но, в принципе, мы очень хорошо читаем их эмоции, они очень хорошо читают наши. Но мы умеем еще и разговаривать. Причем у животных ведь тоже есть язык, причем иногда довольно сложный. Но наше уникальное свойство, это свойство называется рекурсивностью. Мы можем построить какое-то утверждение, обозначить его отдельным словом, построить другое утверждение, в которое это утверждение будет включено. И повторять это сколько угодно раз. Мы можем построить утверждение о какой угодно сложности, неограниченной. То есть мы можем строить миры из слов. Собственно, мы построили такой мир, он называется культура. И мы живем в двух мирах, в мире, построенном из слов, и в мире физическом, а животное только в последнем. Если нам нужно передать какую-то информацию, какое-то сообщение, какой-то сигнал, и мы это делаем так же, как это делают животные, при помощи поведения, ну, это, конечно, можно, но мы можем сделать то же самое, передать эту же самую информацию словами. Причем надо четко понимать, что когда люди ругаются, это невербальное общение, которое притворяется, что оно вербальное. Эти слова ничего не значат. Это просто люди дерутся. Они вместо кулаков используют слова. И то, что они в это время говорят, никакого отношения ни к чему вообще не имеет. Потому что ведь суть разговора не в том, кто прав, а в том, у кого больше прав. И если мы вместо того, чтобы всем своим поведением показывать, как мы недовольны, или там, вы понимаете, о чем я говорю, да, когда люди ссорятся. Если мы можем вывести это в вербальную плоскость и сказать что-нибудь вроде того, что ты знаешь, я вот понял, что я сержусь. Хотелось бы понять, почему. Ты не возражаешь, если мы с тобой попытаемся вместе в этом разобраться? То вы как бы приглашаете человека к разговору, а не к ссоре. Вы не воюете, а вы разговариваете. Это нелегко сделать, это высший пилотаж, этому надо долго учиться. Некоторые люди талантливые, учатся быстро. Но это идеал, это то, куда, мне кажется, нам надо стремиться для того, чтобы жизнь была легче и более приятная, когда не нужно тратить силы и энергию на то, чтобы что-то очень простое сказать очень сложным, замысловатым путем, еще и притворяясь, что мы делаем что-то третье.
Да, то есть это получается, значит, какая-то. Почему люди действительно так все усложняют? Почему вот я, кстати, мой следующий вопрос был, который вот когда я хотела спросить, как человеку докопаться вот до этой сути, из-за чего, собственно, сыр-бор?
Очень непросто. Я сейчас расскажу, почему. Одну секунду, у меня тут за окном включили какую-то машину, она жужжит, я сейчас окно закрою.
Я пока напомню, что мы в прямом эфире. Если вы нас слушаете, 25 августа 2017 года, 16:29 по Праге, 17:29 по Тель-Авиву, Риге, Киеву, Москве, 18:29 Тбилиси, Баку и 10:29 АМ, правильно, Вашингтон, Нью-Йорк?
Да, да.
То вы можете присоединиться к нашему эфиру по скайпу «Радио вместе», пишется это латинскими буквами «вместе». Кто хочет в эфир, пишет «хочу в эфир». Так, это чтобы нас... Паузы не было в эфире. Валерий, вы уже с нами?
Я с вами, да.
Да, все.
Да. Почему это трудно? Потому что все, о чем я сейчас говорю, исключительно противоречит интуиции. Мы привыкли к тому, что мы сердимся потому, что человек сделал что-то неправильно. Это никогда так не бывает. Мы думаем, что мы чувствуем вину, потому что мы сделали что-то неправильно. Это совершенно не так. Мы чувствуем сначала, а потом придумываем почему. Каждое чувство имеет свою... Все это целенаправленно, это инструменты общения, как я говорил. И мы сердимся не потому, что что-то было плохое в прошлом. Кого интересует, что было в прошлом? На нашу способность выживать это никак не скажется. Мы сердимся для того, чтобы предотвратить что-то в будущем. И чувство вины имеет отношение не к тому, что было вчера, а к тому, что будет завтра. Вот рассмотрим опять эту ситуацию, когда два человека выясняют, кто главный. Когда ситуация распознается как моему авторитету угрожают, и это реальная угроза, и мне надо обязательно, я могу, я достаточно сильный, чтобы отстоять себя, то это эмоция, наверное, гнев, сердитость, да, раздражение. Когда две компоненты присутствуют, а третья нет, то есть, а я недостаточно сильный, чтобы себя отстоять, я не буду испытывать гнев, потому что я должен вести себя иначе и должен передать совершенно другую информацию. Я по существу должен сказать, да-да-да, я согласен, что ты главный. Не надо меня наказывать, не надо меня преподавать урок. Я уже знаю, что надо делать не так, как я делал. Я уже знаю, что я делал не так. И что же ты делал не так? Ну дай мне минуточку, я сейчас соображу. То есть сначала мы чувствуем вину, а потом придумываем почему. Но для того, чтобы мы не должны об этом знать, потому что иначе это не будет работать. Мы должны реально проектировать наружу сообщение, что мы знаем, что мы сделали не так, и больше так не будем. Как вот эта женщина.
Да, но это же один из методов.
Как вот эта женщина, которая должна была сказать мужу, что она точно знает, что она сделала неправильно.
Валера, ты знаешь, же иногда так с детьми, так детей воспитывают. Вот ребенок там что-то сделал, а его сажают в кресло и говорят, а вот теперь скажи мне, что ты сделал неправильно?
Ну и что?
Знаешь? И вот ребенок тебе говорит, вот я сделал это неправильно. Вот после этого говорит, правильно, вот ты понимаешь, что ты сделал неправильно. Ну, а теперь иди и подумай.
И?
И вот тогда ребенок уже после этого меньше таких дел делает. Хороший воспитательный прием, кстати. Не ругать ничего, а просто пусть подумает, что ты сделал неправильно.
Я вот думаю, что, может быть, в следующий раз, когда мы встретимся, нам надо будет как раз и поговорить про психологию обучения и воспитания. Это будет, наверное, интересно, мне кажется. А насчет того, как воспитывают людей, ведь мы тоже очень часто ведем себя странным образом. Но если ты не возражаешь, Лен, давай я докончу мысль, на которую ты меня...
Ну, конечно, это же твоя передача.
Спасибо большое. Напомнишь теперь, на чем ты меня перебил?
На чем я тебя перебил? На том, что это трудно... признать свою ошибку.
Спасибо.
Это искусство.
Я говорил о том, что наша интуиция нам говорит не то, что на самом деле происходит, и делает это специально для того, чтобы нам было легче. Мы думаем, что мы виноваты, чувствуем себя виноватыми, потому что мы сделали что-то плохое. На самом деле мы чувствуем себя виноватыми и придумываем, что же плохое мы сделали. А виноватыми мы себя чувствуем для того, чтобы защитить себя от чужого гнева, от наказания. Ну, вы знаете, что все преступники начинают раскаиваться после того, как их поймали. До этого они, в общем, не чувствуют, что они что-то делают плохое. Мы думаем про наши эти чувства, не то, что есть на самом деле. Мы думаем, что это реакция на то, что произошло, а это всегда попытка что-то изменить или предотвратить в будущем. И вот мы говорили, что если мы чувствуем, что нашему авторитету угрожают, что это реальная угроза, и что мы достаточно сильны, мы будем злиться. А если мы не чувствуем, что мы достаточно сильны, мы будем чувствовать себя виноватыми. А если мы будем чувствовать, что над нами настолько мощная угроза, что тут уже даже чувство вины не спасет, то тогда начинаются фокусы типа Стокгольмского синдрома, когда мы начинаем испытывать преувеличенную любовь к тем, кто нас обижает. Говоря им фактически, посмотри, я же с тобой, я же тебя люблю, кажется, меня не надо наказывать, я же так сделаю все, что ты скажешь. То есть это если чувство подчинения, это сигнал подчинения. А если вы знаете, что на ваш авторитет нападают, но вы при этом понимаете, что никакой реальной угрозы вам нет, то вы ведь тоже не будете сердиться. Вы будете чувствовать уверенность в себе. Может быть, слово... Наверное, уверенность в себе, да, это самое близкое. Вам не нужно будет даже сердиться. И это именно то, о чем я говорил с этим парнем, что если вместо того, чтобы сердиться и бить, отвечать ударом на удар, ты даже не заметишь, что была какая-то угроза, и поэтому ты можешь с ней согласиться, тебе не надо себя отстаивать, то ты этим проектируешь силу, а не слабость. Вы когда не считаете большого начальника, который злится на какого-то там очень низкого уровня подчиненного, что бы тот подчиненный ни сделал. Вы даже представьте это. Ведь как себя ведет человек, у которого есть власть? Вот знаете, есть то... Как по-русски сказать «body language»? Ты не знаешь?
Язык тела.
Да, о, язык тела. То есть просто поведение сразу показывает, что вот этот человек, вот он сутулится, он руки на груди скрестил, или там куда-то спрятался, как-то сжался весь маленький такой, все пытается себя защитить от всего, там вот книжечкой отгородился. А начальник сидит такой большой, раскрытый, и свой мягкий животик не боится показать, потому что ему же в голову не приходит, что кто-то может на него напасть. Говорит медленно, потому что же в голову не приходит, что кто-то может перебить. Ну и вот такой вот набор стандартных форм поведения, которые передают именно это ощущение, что я начальник, мне даже в голову не может прийти, что вы для меня представляете угрозу. Поэтому, конечно же, я не могу на вас рассердиться. Но подошел ко мне 4-летний мальчик и ударил меня по колену, потому что выше достать не мог. Ну, вряд ли у меня это вызовет чувство гнева. Хотя, если это произойдет на людях, то вполне может. Но это уже совершенно другой механизм. Это смущение, это когда мы боимся, что люди о нас будут плохо думать. То есть вот так вот получается, что каждый раз, когда речь идет о том, о каком-то чувстве, мы всегда видим, что это способ передать информацию, что это сигнал о том, что мы должны кому-то что-то сказать. Если знать, что. Мы умеем распознавать эти чувства. Мы знаем, вот в данный момент я сержусь, а в данный момент я чувствую себя... А вот в этот момент я испытываю смущение, а сейчас мне стыдно. Мы это все знаем. Но если мы при этом знаем, что это значит, и мы знаем при этом, что мы должны другим людям сказать, мы, может быть, можем это сказать словами, а не поведением. А может быть, мы можем... У нас есть выбор, а может, и говорить не надо. Бывает же так, что мозги ошибаются. Вот смотрите, откуда берется смущение. Вот, пришел ко мне человек и говорит... У него маленький сын, и вот у него с сыном чудесные отношения, он никогда в жизни его не наказывал. Там даже мысль о том, чтобы пальцем его тронуть, ему в голову не приходило. Но вот они были на какой-то там детской площадке, и его сын отобрал игрушку у какого-то другого мальчика, и этот мальчик там что-то начал жаловаться маме, и мама там прибежала, и, в общем, короче говоря, этот папа в конце концов своего ребенка отшлепал прямо при людях. И он после этого был в таком шоке, что он не знал вообще, что произошло. Ну, абсолютно никак не мог себя прийти. Не понимал совершенно, как это могло случиться. А что произошло? Вокруг были люди, которые могли подумать, что он плохой папа. И для того, чтобы доказать им, что это не так, что на самом деле он совсем и не плохой папа, и что то, что случилось, это нетипичная ситуация, он вот продемонстрировал такое преувеличенное наказание для своего сына, там и что-то такое прочее. Он не понимал, что это чувство пришло с тех времен, когда мы жили маленькими племенами, и мнение каждого человека о другом имело огромное значение. Какие-то чужие люди и его отношения с сыном, что было важнее? Но в этот момент, поскольку он не знал, что, об этом не думал, поскольку это была автоматическая реакция, он выбрал отношение к нему других людей, как более важное. Такие вещи постоянно происходят с нами. Если понимать, что наше чувство нам говорит, то у нас появляется выбор, что с этим делать. Можно было поговорить с этой мамой, извиниться, сказать, что я вот не хочу его при людях сейчас. Надо, мы с ним обязательно выясним отношения. Мало ли что можно было. Можно было много чего сделать. Но первая автоматическая реакция была такая, как он сделал. И эта реакция его самого привела в ужас. Есть чувства, которые не имеют социальной роли. Ну, например, чувство голода. Это не эмоция. потому что не подразумевает, что надо кому-то сказать. Ситуацию распознали, надо поесть. А есть чувство стыда. Это значит, что мы не хотели бы, чтобы люди что-то о нас узнали, потому что тогда они будут о нас плохо думать. И мы можем как-то держать это в секрете, никому не говорить. Мы можем даже себе не говорить. Ну, потому что в нашей голове другие люди, и мы сами, это ну, просто какие-то аватарчики, как в компьютерной игре. И когда мы даже себе не говорим, то мы это называем подсознательно, он этого не осознает. И это, по-моему, единственное, что отличается сознательно от подсознательного. Подсознательного мы сами себе не хотим признаваться. А если вы не можете спрятать это, если это произошло в присутствии других людей, то тогда мы чувствуем смущение, и мы пытаемся им объяснить, что, ребята, ну, на самом деле я не такой, это вот просто так случайно получилось. Я говорю, что существует целая куча всяких поведенческих способов передать эту информацию, но это и собаки умеют. А вот если то мы хотим передать, остановиться и найти способ сделать это словами, то тогда мы будем в нашей высшей человеческой ипостаси находиться. О, как я красиво сказал.
То есть, как еще раз это распознать, я, наверное, не поняла, как вот найти истинную причину ссоры? Что человек на самом деле? То есть, мы поводы разные, а как докопаться до причины? То есть, да, вот это был первоначальный мой вопрос.
Причиной гнева является, на мой взгляд, только одно, что нам нравится. Правда это или нет, другой вопрос, но для нас существует только та реальность, которая нам у нас в голове. Когда нам кажется, что на нашу тогда мы злимся, больше никогда.
Вот
поэтому
пропало.
Если вы хотите найти причину ссоры реально, смотреть не на то, о чем идет разговор и кто прав, а кто не прав. Надо смотреть на то, откуда у человека взялось ощущение, что на него напали. Вот смотрите, Виолетта, вот мы с вами договорились встретиться и пойти в кино. Ну, допустим, да? И в последний момент, Виолетта, я передумал, я не пойду сегодня с вами в кино, до свидания. Любой нормальный человек в такой ситуации на стенку полезет. Он будет злиться так, что пар из ушей уже остановить нельзя. Если же я вам позвоню и скажу, Виолетта, извините, пожалуйста, тут такое случилось, вы не возражаете, если мы с вами сегодня не пойдем, может, другой день. Вы можете огорчиться, но вы не будете злиться. Потому что в первом случае решение было принято за вас, а во втором случае вам предложили поучаствовать в его принятии, даже если это, в общем-то, формальность, потому что трудно себе представить ситуацию, в которой вы скажете, да нет, мы должны это сделать обязательно сегодня, но формально у вас такое право было. Отсюда можно сделать еще один вывод. Важно не то, что вы говорите, делаете, важно то, как. Одно и то же сообщение может быть воспринято как атака и может быть воспринято как информация, если его правильно подать. Мой учитель когда-то со мной провел такой интересный эксперимент. Мы с ним сидели, разговаривали, и вдруг он говорит: «Валера, вы можете сделать мне одолжение и никогда больше эту рубашку не надевать, когда мы с вами встречаемся?» Я говорю, ну да, конечно. Он говорит, ну, и как вы себя чувствуете после такого? Я говорю, ужасно. Говорит, тогда я попробую другим способом тебе это сказать. Валера, вот эта рубашка, она такого цвета. Я, когда вижу ее, мне это напоминает некие события из моей жизни, которые мне очень не хочется вспоминать. И меня это так отвлекает, что я просто не могу сосредоточиться на нашем разговоре. Не будет ли это would it be too much to ask? Не будет ли это очень много с моей стороны спросить? Как же это перевести это на русский язык? Ну, в общем, не будете ли вы возражать, если... В общем, можно вы в будущем ее не будете одевать на наши встречи? Говорит, ну, а как это теперь? Я говорю, ну, совершенно другое дело. Первый раз это было злоупотребление властью. Какое право он имеет говорить мне, что я одевать и что не одевать? Во втором случае это была просьба, у которой была причина, и она у меня приня ко мне не имела. Это была его проблема, и он просил меня помочь ему с ней справиться. Речь шла об одном и том же. Но в социальном плане это были совершенно два разных разговора.
Да, это мы задумались.
Ну, все это самое, все зависит от формы, а не от содержания.
Вот смотрите, каким интересным выводом это приводит. Вывод первый. Вспомните эту женщину, которую муж говорил, что она ему нож в спину вогнала. Она же пыталась вести разговор, там, оправдываться как-то, вообще говорить о ситуации, в которой они оказались. А ведь это было абсолютно не нужно. Совершенно не нужно разговаривать о теме разговора. Если возникает ссора, если возникает гнев, то нужно немедленно прекратить говорить о деньгах или о чем там вы ссоритесь, а начинать говорить именно о том, кто кем командует, кто за кого решение принимает. Это очень здорово помогает разрешать конфликты. Конечно, бывают конфликты, которые обе стороны очень, очень нравятся в них участвовать. Каждый с этого какую-то получает выгоду. Но мы сейчас о таком говорить не будем. Мы говорим о ситуациях, когда люди реально не хотят ругаться. А ведь триггеры может быть все, что угодно. У меня была пара, они поехали в отпуск. Куда они поехали? Во Францию куда-то они поехали. И в Марсель, что ли, не помню. И там они пошли в ресторанчик. И она очень хотела какое-то вполне определенное блюдо, а он говорил по-французски. И вот он сказал, что он сейчас закажет. И пришел официант, и он ему заказал по-французски. Но она все-таки подала. Вдруг он ошибся, вдруг это не совсем точно то, что он сказал. Она и уточнила официанта, который, конечно же, прекрасно говорил по-английски, то ли блюдо он заказал. Когда официант ушел, повторилась ровно та же история. Причем даже фраза с ножом в спину тоже присутствовала. То есть он был настолько зол, он не мог на нее смотреть, он не мог ее видеть. Она такое страшное преступление совершила и ножом его в спину ударила. Почему? Что она такого сделала? Рационально ничего плохого она не сделала. Но она поставила под сомнение его авторитет. Иначе объяснить эту ситуацию невозможно. Он что, с ума сошел? Чего это он так реагирует? Вообще была такая шутка, что если бы Моисей был женщиной, он бы не водил свой народ 40 лет по пустыне, он бы спросил дорогу. Знаете, да, что мужчины ужасно не любят спрашивать дорогу? Я и так знаю, куда
идти. Да, я тоже такое слышала, я просто сижу, улыбаюсь. Это теперь какой хороший пример. 40 лет не водил по пустыне. Гениально, спасибо. Прелесть.
Традиционно мужчины воспринимают себя как начальники, и когда это право подвергается сомнению, то они начинают вести себя странно, нерационально. Но на самом деле это очень рациональное поведение, если знать, о чем идет речь. Если не слова слушать, а в ситуацию всматриваться. Вот еще вот такие вот интересные моменты тоже наблюдал, еще когда работал на Уолл-стрит. Начали появляться странные существа, такие вот, называются женщина-начальник. Там еще 30 лет назад такого не было, а тут вдруг появились женщины, очень высокое положение занимающие, большие начальники. И это вызывало у мужчин дикую злость очень часто. Причем понятно, что просто так злиться на начальника нельзя, накажут. Поэтому это проявлялось в каких-то там пассивной агрессии какой-то. Какие-то удивительные вещи происходили. Откуда? Для меня понятно, откуда. Вот сидит вот такое маленькое, слабенькое, которое я могу одной рукой по стенке размазать и говорит мне, что делать. Так, зрение сегодняшних социальных норм, это так и должно быть. Но где-то там на биологическом уровне, как можно позволить собой командовать какому-то там вот. И людей просто корежит. Или, например, появились много семей, ну, много, какое-то количество семей, где женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Казалось бы, здорово, да? А мужчин корежит. И все они такие открытые, ну как, конечно, мы живем в 21 веке, ничего в этом страшного нет, а семьи такие разваливаются постоянно. Потому что где-то глубоко внутри с этим смириться невозможно. Я надеюсь, что все изменится, но вот наше поколение, и даже то, которое после нас, для них это еще пока большая проблема. А вот уже совсем молодые, они, по-моему, уже Вот смотрите, мы все выросли на одних и тех же сказках про Золушек, там, принцесс, принцев. И все эти традиционные роли, которые играют мужской и женский пол, они где-то там очень глубоко у нас в голове вбиты. А то, что традиционные роли устарели сегодня, это не вызывает ни у кого сомнений. Женщины работают, женщины сами себя могут содержать, женщины не так зависят от мужчин или вообще не зависят от мужчин. И возникают ситуации, которые раньше были немыслимы, в которых эти традиционные роли, ну, они просто никуда не годятся, они работают, а ведь отказаться от них страшно тяжело. Инерция мышления, инерция культурная огромна. И вот что мы видим, появилось новое, очень интенсивное направление, когда молодые люди не причисляют себя к традиционным полам. Вот я не мужчина, я не женщина, ко мне надо обращаться на «вы», «they» надо ко мне говорить, потому что тогда не надо говорить «он» или «она», «они».
«They» или «they».
«They».
Ну, неважно.
«They». Ну и многие другие. И там, я не видел, но говорят, что на Facebook, когда ты должен написать там «мужчина» или «женщина», так теперь там, там несколько десятков всяких возможных вариантов можно выбрать. Откуда такое явление могло взяться? Наверное, я думаю, что это просто попытка объяснить обществу роли неприменимы, потому что я не отношусь ни к какому традиционному сексу. И нечего ко мне эти роли применять. И, может быть, потом, когда эта революция пройдет, и традиционное отношение к ролям мужчин и женщин в обществе изменится, то изменится и не будет так много разных самоидентификаций. Но сегодня они, вероятно, играют полезную роль. Они позволяют людям уйти от стереотипов. В самом случае, это мое объяснение, я им очень горжусь. А правильное оно или неправильное, тоже не важно. Главное, история хорошая.
Ну, ты согласен, что, в принципе, я так думаю, что это мода. В какой-то момент это уйдет, а опять люди начнут самоидентифицироваться согласно своему полу от рождения.
Я не согласен. Я не согласен, что это мода, потому что это играет, на мой взгляд, определенную очень важную роль. Это как хиппи с сексуальной революцией. Хиппи ушли, а отношение, мораль, отношение общества к сексуальным отношениям между людьми изменилось. Хиппи не совсем ушли, где-то что-то осталось там, но, конечно, это уже не доминирующее движение в культуре. Я думаю, что здесь будет то же самое. Эти люди уйдут, но не в том смысле, что их не станет, а в том смысле, что такого количества, как сейчас, не будет. Сейчас не будет там треть молодежи, которая себя не причисляют к... Ну, я не знаю, треть это я с фонаря назвал, у меня нет статистики. Которые себя не причисляют ни к одному традиционному полу. Количество людей, которые будут не причислять себя к традиционному полу, будет намного меньше. Но они, конечно, останутся. Но роль свою они сыграют. Так что это не мода. Кстати, что такое мода?
Я не знаю.
Вот зачем людям надо следовать моде?
Чтобы принадлежать чему-то, быть сопринадлежность.
Вот я тоже так думаю. Я думаю, что это тоже эмоция. Причем эта эмоция – это типа сигнал свой-чужой. Вот делая какие-то определенные вещи, я своим говорю, что я свой, а другим говорю, что я чужой. Вот мы смеемся одним и тем же шуткам, читаем одни и те же книги, обсуждаем одни и те же спортивные команды, я не знаю, что.
Ну да, одеваемся.
Похоже, одеваемся одинаково, да. Пишем вот «Спартак чемпион».
Да, кстати, Виолетта, может быть, не знаю, сейчас я не знаю, как в Европе, но в Америке вошли в моду полосатые женские платья. Я вот сейчас...
Ну подождите, полоска всегда была в моде, а что?
Нет, вот именно черно-белая полоска.
Ну, так она... Я постоянно ношу майки черно-белые.
Не майки, а именно платье.
Ну, а что это? Это что-то означает?
Не знаю.
Ну, конечно, это означает, что пора ехать в Африку и становиться зебрами.
Да.
Я не знаю, мне кажется, полоска, платье.
Виолетта, весь Нью-Йорк полоска.
Вот меня, я, кстати, вот по поводу моды тоже не понимаю, зачем быть одинаковыми, как все ходят. Но с другой стороны, потом, когда хочется одеть полоску, просто потому что хочется, да, или что-то одеть, то, что сейчас вот повально все носят, то потом начинаешь чувствовать себя как в стаде.
Мое понимание того, что это действительно сигнал свой-чужой, что это способ показать, что мы с вами вместе, а вот они все отдельно. Ну, вот такая достаточно примитивная, но тем не менее правильная во многих контекстах понимание общества состоит в том, что оно разделено на своих и чужих. Оно, конечно, на самом деле разделено на намного больше чего, но такое достаточно примитивное, детское, вот знаете, черно-белое понимание мира – это то, что у нас есть там хорошие и плохие, наши и чужие. И что они, ну, нам надо как-то уметь передавать своим сообщение, что мы свои, чтобы они нас не побили. И эмоция, которая с этим связана, мне кажется, ближе всего ее назвать словом «патриотизм». Потому что там патриотизм обычно слово большое имеется в виду, там родина, отечество. На самом деле это ведь все то же самое, это тот же сигнал свой-чужой. Зачем мы таскаем, машем американскими флагами, да?
Слушайте, такая интересная передача, и 4 минуты, время летит так незаметно. Очень интересно, да. Вот я, кстати, тоже как-то задавала вопрос, почему все так любят новости смотреть, особенно политические, как своему бывшему декану здесь Карлова университета. И он мне тоже сказал, что это вот сопринадлежность, что люди вот хотят найти единомышленников.
Ну вот у нас теперь появилось ток-шоу по средам, так что у нас появятся единомышленники. Мы будем чуть-чуть касаться политики, чуть-чуть.
Это, знаешь что, Леонид, я просто, Леонид и Валерий, хочу сказать, что я вот по себе сужу, да, что даже одного единомышленника найти – это большое счастье.
Давайте я вам под завязку расскажу по этому поводу один эксперимент психологический. Он довольно известный, но не весь. Эксперимент был такой. Значит, группе людей показывали картинки, на которых были нарисованы линии. И нужно было сказать, какая линия длиннее, та, что справа или та, что слева. Сначала было очевидно, какая, но потом как-то все меньше и меньше было очевидно. И в какой-то момент мнения разделились. Один человек говорил, что справа линия длиннее, остальные говорили, что слева. И через какое-то время человек, который говорил, что справа линия длиннее, пересмотрел свое мнение и согласился с большинством. Ну, понятно, что большинство это были на самом деле нанятые казачки, эти самые засланные. Вот. А единственным человеком, над которым проводился эксперимент, который не соглашался, потому что он не знал, что в этот момент надо говорить, что слева. Но он согласился в конце концов. И это обычно демонстрируется пример конформизма, что вот люди готовы даже соврать ради того, чтобы вот их приняли. Но на самом деле нет, потому что этот эксперимент продолжился. Когда два человека, когда еще один человек вместе с ним говорил, что правая линия длиннее, никакого конформизма не возникало. 10 человек левая, а двое говорят, что правая, и они будут стоять на своем. Но если только один говорит, что правая, то у него через какое-то время он просто начинает видеть, что длиннее левая. Хотя ничего не изменилось.
Так жалко, что вот у меня вопрос еще. Как-то я смотрела какой-то ролик, очень известный, не помню сейчас кого. И как вот получается так, что когда говорит один человек, я не знаю, если мы успеем, не успеваем, несколько секунд осталось у нас до конца эфира, может быть, на следующий раз, что иногда бывает один говорит, а с ними потом у него появляется второй. А, вот как привлечь людей к себе? Надо, чтобы кто-то еще согласился с ним. И тогда, вот, наверное, работает вот этот принцип, о котором вы сказали, да? Как получается так, что один человек может убедить всех остальных и сказать, что достаточно того, чтобы к нему присоединился еще один, и тогда они уже будут влиять могут влиять на остальных. Это так?
Наверное, это немножко другой механизм.